Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня сюжеты выпуска посвящены важным датам российского календаря. 9 декабря отмечался День Героев Отечества, а завтра, 12 декабря, День Конституции Российской Федерации.
Когда иду я под Московьем, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Рассветная полоска осенним пламенем горит. Моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит: Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя, Россия, 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 родина моя. Когда порой плыву по Волге, и чайка вьется за кормой, гляжу, гляжу на берег долго, не расстается он со мной. Машу приветливо рукою, а берег рядышком идет. И кто-то поздно над рекою раздольным голосом поет: Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя. Когда меня московский поезд уносит в дальние места, хлеба мне кланяются в пояс, мигает ранняя звезда. На голос Родины я вышел: как ты, Россия, хороша! Смотрю вокруг и сердцем слышу: поет, поет моя душа. Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя, Россия, 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 родина моя.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
9 декабря в нашей стране отмечался День Героев Отечества. Памятная дата восходит к российской исторической традиции прославления кавалеров ордена Святого Георгия, учрежденного 9 декабря 1769 года. В Казани празднование Дня Героев Отечества началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы. Затем во дворе гимназии номер 52 состоялось открытие бюста герою Советского Союза Магубе Сыртлановой. А у школы 115 открыли бюст герою России Рефагату Хабибуллину. Мероприятия ко Дню Героев Отечества прошли по всей республике. а накануне в Москве в полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации состоялась традиционная встреча, посвященная Дню Героев Отечества. Участие в мероприятии принял председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Участниками встречи стали герои России, которые входят в состав клуба офицеров, созданного при полпредстве Татарстана. Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Сергей Тулин, Игорь Уразаев, летчик-космонавт, совершивший 2 полета в космос, Сергей Рыжиков, он уроженец Бугульмы, герой Советского Союза и первый герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев. Также в Москве подвели итоги года празднования 1000-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Напомню, что мероприятия к этой дате проводились не только в Татарстане, но и во многих регионах нашей страны. Решение о праздновании этой даты на федеральном уровне было принято президентом России Владимиром Путиным. Вопросы поддержки мобилизованных граждан и членов их семей рассмотрели на площадке Совета законодателей России. А в его работе участвовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Центральным в повестке дня заседания, которое провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, стал вопрос социально-экономического развития России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам. Отмечено, что помимо федеральных решений, дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных и членов их семей вводятся и на региональном уровне. В Татарстане эта работа ведется достаточно серьезно и основательно, подчеркнул Мухаметшин. В частности, в республике каждому ребенку мобилизованного в возрасте до 18 лет предоставляется единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Ряд крупных предприятий республики установили дополнительные выплаты для мобилизованных работников. Республиканским законом мобилизованные граждане освобождены от уплаты транспортного налога. В Казани на этой неделе проходил международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Договор об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года – это один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. В заключительный день участники подвели итоги работы тематических секций, приняли итоговую декларацию. Ключевой идеей документа стал призыв к дальнейшему наращиванию усилий в этом направлении и активизации работы по сохранению культурного, духовного и природного наследия. Крупные мероприятия проводились на этой неделе на территории Казань-Экспо. Здесь прошли торжества, посвященные столетию строительной отрасли Республики Татарстан. В церемонии принял участие министр строительства ЖКХ России Ирик Файзуллин. Он назвал Министерство строительства Татарстана одним из сильнейших в стране. По видеосвязи строителей поздравил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. И в этом же комплексе прошли мероприятия Татарстанского машиностроительного форума. В них участвовали временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, член коллегии военно-промышленной комиссии России Вячеслав Шпорт.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. В Москве прошла встреча главы Чувашии Олега Николаева с федеральным куратором региона, заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Был рассмотрен ход реализации индивидуальных программ социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы и ряда инвестиционных проектов. Интенсивно, по словам главы республики, ведется работа по созданию промышленных кластеров. Их организовано 6. Это электротехнических, изделий для комплексного оснащения помещений, машиностроительные кластеры пищевого оборудования, приводного машиностроения и легкой промышленности. Некоторые являются уникальным для всей страны. Также ведется работа по созданию индустриальных парков и технопарков. Организовано 5 таких парков, в планах на ближайший год еще 5. Сейчас ведется работа по созданию 2 индустриальных парков в Новочебоксарске и Батыевском районе. Создана также особая экономическая зона, это в Новочебоксарске. Поддержано более 530 инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму в 7,2 миллиарда рублей с более чем в 1000 рабочих мест. Поддерживаю предложение продлить период реализации программы. Решение будет принято по результатам завершения реализации индивидуальных программ в 2024 году. Промышленный комплекс Чувашии обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета. Мы готовы поддерживать инициативы, конечно, если речь идет о качественно подготовленных проектах, прокомментировал итоги встречи Денис Мантуров. Глава Чуваши Олег Николаев предложил сделать всероссийскую детскую фольклориаду традиционной акцией. Она стала не просто звездочкой, а ярким созвездием всех мероприятий, которые прошли в год культурного наследия. Несомненно, данный проект должен жить и объединять регионы. Пусть он меняет географию и участников, но не меняет свои идеи, объединяет культуру народов, живущих в России, отмечал глава Чувашии на встрече председателя Совета Федерации Валентин Матвиенко с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры. Олег Николаев также рассказал о проекте, реализованных в Чувашии в год культурного наследия народов России. Это первая всероссийская детская фольклориада, собравшая на чувашской земле более 1100 детей 76 регионов страны. Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», а также проект «Вышитая карта России». Проект «Чувашия. Вышитая карта России» продемонстрировал уникальные традиции и глубинную связь народов нашей страны через декоративно-прикладное искусство. На заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в республике под председательством министра культуры Светланы Каликовой обсуждались вопросы противодействия распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодежной среде, а также социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц, принятых в гражданство Российской Федерации с привлечением институтов гражданского общества и образовательных организаций. В нынешнем году продолжилось сотрудничество исполнительных органов государственной власти с национально-культурными объединениями республики и проведено более 40 подобных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, участники которых стали свыше 14 тысяч человек. Чебоксары, Николай Мулянов.
Поро эр пагалмы йолташ влак, тендам Мариел саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев включен в обновленный состав Государственного совета России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в состав Госсовета вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Тамбовской, Рязанской и Кировской областей. Кроме того, в него включены глава Мариэл Юрий Зайцев, а также глава городского округа города Самары и глава города Белогорска в Амурской области. В Мариэл семьям мобилизованных предоставляется услуга – помощь социальной няни. Ее могут получить женщины, нуждающиеся в присмотре и уходе за детьми. Услуга бесплатная, график посещения составляется совместно с родителем. Продолжаем тему. Глава Мариэл Юрий Зайцев внес изменения в указ от 26 октября этого года. В соответствии с поправками, теперь семьям мобилизованных будет предоставлена ежемесячная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, независимо от вида жилищного фонда. Также, согласно указу, семьи участников спецоперации, проживающие в домах без центрального отопления, будут ежемесячно получать выплату 208 рублей на приобретение топлива и его доставку. Школа фермера Мариэл выпустила второй поток квалифицированных аграриев. 30 слушателей получили дипломы. 2,5 месяца студенты школы получали знания по экономике, бухгалтерии, маркетингу, юриспруденции, по молочному и мясному животноводству, а также ремесленному сыроделию. Занятия проходили на базе Аграрно-технологического института МАРГУ. Практический опыт слушатели проекта получили на крупнейших сельхозпредприятиях региона. Насыщенная программа профессиональной переподготовки предполагала не только лекции и выездные занятия, но и разработку собственного бизнес-плана для создания и развития агробизнеса. Школа фермера – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуется при поддержке Минсельхоза. Всего за 2 последних года в Мариэл прошли обучение 55 слушателей. Вчера в Мариэл отметили государственный праздник – День марийской письменности. В этот день, в 1775 году, в книжных магазинах Санкт-Петербурга появилась книга, сочинение, принадлежащее грамматике черемисского языка. Цикл мероприятий, посвященных этой дате, начался 8 декабря. В этот день жители республики и других регионов России писали всеобщий диктант «Пишем по-марийски правильно». 9 декабря прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые васильевские чтения». Также был проведен круглый стол «Марийская общественность. Вчера, сегодня, завтра», посвященный 20-летию регионального общественного движения «Марийский национальный конгресс». Вчера в Марийском национальном театре драмы имени Шкитана прошел праздник «Марий Тиште Кеча». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия. Здравствуйте, мы с новостями из Мордовии, Галина Петрякова. В новом году при поддержке Владимира Путина Мордовия продолжит обновлять парк спецтранспорта. Об этом сообщил глава республики Артем Сдунов. Ожидается, что в регион будут поставлены еще 9 автомобилей скорой помощи и 10 школьных автобусов. В следующем году Мордовия получит почти 700 миллионов рублей на капитальный ремонт школ. На эти средства приведут в порядок 19 объектов. Учреждения отремонтируют в порядке двух очередей. Многие из них, особенно сельские, давно нуждаются в обновлении. Необходимо отремонтировать кровли, фасады, провести внутреннюю отделку и заменить инженерные сети. Дополнительные средства направят на обновление материально-технической базы. Глава Мордовии Артем Сдунов принял участие в работе международного форума «Мы вместе». Он сообщил, что в ближайшее время творческие коллективы из нашей республики побывают с гастролями на новых российских территориях. Планируется, что там же будут организованы выставки с работами наших земляков – русского Родена, скульптора Степана Эрзи и певца народной красоты художника Федота Сычкова. Добавлю, что недавно в Мордовии впервые выступил эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя с программой «Попурри из Донбасса». Это самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии, который был создан по инициативе Министерства культуры ДНР. В Кирове подвели итоги всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В финал вышли 688 сувениров из 58 регионов. В их числе и оригинальные работы мастеров из Мордовии. В отдельной номинации оценивалась идея сувениров для детского туризма. В ней сразу 2/3 места выиграли саранские художники за набор переводных татуировок по-мордовски и за расписную ложку. Кроме того, эксперты присудили 2-е место в эконом-категории номинации «Идеи туристического сувенира» комплекту с этнической символикой и фразами на макшанском и эрзианском языках, а также талисману «Желудь» из мореного дуба VIP-категории. Специальным дипломом отмечен сувенирный колокольчик «Кудава». Истории 5 детей-героев из Мордовии будут изучать на уроках безопасности и милосердия в школах России. Подвиги Кирилла Кимайкина и Ксении Чекуновой научат правилам поведения при пожаре. Они сами не только смогли выбраться из огня, но и спасли младших сестру и брата. История Влада Минченкова и Никиты Водясова поможет понять, как действовать при обнаружении пожара в поле или в лесу. А история Вики Васильевой научит школьников правилам взаимодействия со сверстником, имеющим проблемы со здоровьем. Она знает ситуацию изнутри. Вика живет с диагнозом ДЦП, учится в обычной школе и делает успехи в журналистике. На площадке Всероссийского форума «Сознание» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обмена лучшими практиками регионального развития в рамках внедрения национальной социальной инициативы на территориях Нижегородской области и Мордовии. В число лучших практик, помогающих людям в трудной жизненной ситуации, вошел пилотный проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных. Напомню, что этот проект получил поддержку главы региона Артема Сдунова и был признан одним из лучших в финале первого в России акселератора социальных решений.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии всем мобилизованным и их семьям выплатят к Новому году по 20 тысяч рублей. Речь идет о единовременном пособии участникам специальной военной операции, их женам, несовершеннолетним детям, а также детям в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно в колледжах и вузах, причем не только в республике, но и за ее пределами. Соответствующий указ подписал глава региона Ради Хабиров. Деньги перечислят до 26 декабря на банковские счета. Семьям достаточно подать заявление через органы соцзащиты или МФЦ, либо через портал госуслуг. В Нефтекамске после модернизации запущен в строй энергоблок Кармановской электростанции. В символическом нажатии кнопки принял участие Ради Хабиров. Стоимость всех работ превысила 2,5 миллиарда рублей. Теперь станционный блок даст еще больше электроэнергии. Обновленная турбина стала первым энергообъектом в республике, модернизированным по президентской программе. До 2027 года башкирская генерирующая компания завершит апгрейд еще 8 энергоблоков, которые находятся в Уфе, Фестер, Литамаки, Нефтекамске и Благовещенске. Кармановская ГРЭС – флагман, дающий треть всей мощности электростанции республики, отметил Ради Хабиров. После модернизации вырастет мощность, выработка и срок службы станции, снизится расход топлива, повысится надежность работы. Ради Хабиров поздравил добровольцев республики с Днем волонтера. Праздник отметили в России 5 декабря. Глава выразил благодарность всем, кто бескорыстно оказывает помощь нуждающимся. Это не только молодежь, школьники, студенты, но и волонтеры серебряного возраста. В Башкортостане работают более 1000 волонтерских организаций и 70 тысяч добровольцев. Ни одно крупное событие не проходит в регионе без помощи активистов. В Уфе прошел заключительный этап всероссийского проекта «Музейные маршруты России». В нем участвовали представители Совета Федерации, Министерства культуры страны, руководители федеральных и региональных музеев. В конгресс-холле состоялась презентация музеев Башкортостана, совещание с участием музейных специалистов и представителей туриндустрии. Профессионалы обсудили создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, подходы к продвижению сообщества. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючеш Буреш, Кледлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Глава Удмуртии провел прямую линию с жителями республики. В эфире Александр Бричалов подвел итоги 2022 года и рассказал о будущих планах. На линию поступило более 1300 вопросов. Трансляция продлилась более 3,5 часов. Самые частые вопросы касались здравоохранения, соцзащиты, специальной военной операции и поддержки семей мобилизованных. Отдельно Александр Бричалов выделил вопрос по безопасности школ. На эти цели в следующем году будет выделено около 2 миллиардов рублей. Также в ходе эфира глава региона объявил, что производство «Лады Ларгуса» в Ижевске должно встать на конвейер в 2023 году. Ну и еще одно заявление. Следующий год в Удмуртии будет объявлен годом молодежи. В Удмуртии завершился дорожный сезон. Подводя его итоги, председатель правительства Ярослав Семенов отметил, что в этом году дорожники столкнулись с дополнительными сложностями в поставке материалов, из-за чего сезон завершился позже обычного. Однако это не помешало выполнить все требования по показателям и качеству работ. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновили 115 участков дорог общей протяженностью 131 километр. Впервые в этом году в рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей на ремонт мостов. Здесь тоже возникли трудности, и из запланированных 5 мостов удалось отремонтировать лишь 3. На следующий год по национальному проекту запланировано отремонтировать 80 участков дорог протяженностью более 118 километров и 7 мостов. В Ижевске завершается реконструкция театра юного зрителя в рамках нацпроекта «Культура». Об этом рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Зрительный зал спроектировали с расчетом на 170 мест, но их количество может меняться в зависимости от особенностей сцены на каждом спектакле. Также они могут по-разному располагаться – традиционным амфитеатром, либо вокруг всей сцены. В здании театра разместят столярные и бутафорские цеха, административные и складские помещения. Для работы труппы спланировали репетиционные помещения и несколько гримерных комнат. Открытие тюза планируется в конце декабря. Напомним, что на реконструкцию театра выделили около 400 миллионов рублей. Ремонт там начался 2 года назад. Новым председателем ассоциации «Удмурт-Кинеш» стал Андрей Ураськин. В Ижевске прошел съезд этой общественной организации. Приехали 200 делегатов со всей республики и соседних регионов, где проживают удмуртские диаспоры. Им предстояло избрать нового руководителя. 7 лет организацию возглавляла Татьяна Ишматова. В сентябре она стала вице-спикером Госсовета республики, поэтому вынуждена оставить общественный пост. Новый руководитель Андрей Ураськин является председателем парламентской комиссии по культуре, туризму и национальной политике. Ранее он долгие годы руководил Национальным театром. Добавлю, что «Удмурт-Кинеш» существует уже более 30 лет. Сегодня ассоциация стала одним из самых больших национально-культурных объединений не только Удмуртии, но и всего финно-угорского мира. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. До новых встреч!
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Сегодня сюжеты выпуска посвящены важным датам российского календаря. 9 декабря отмечался День Героев Отечества, а завтра, 12 декабря, День Конституции Российской Федерации. Знание истории страны, увековечение памяти о героях прошлого и настоящего, сохранение традиций и преемственность поколений – вот основы патриотизма, на которые опирается Россия в своем развитии. В Мордовии прошла реконструкция времен Великой Отечественной войны, и был рубеж построен к сроку. Там побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте. Ежегодно в Большеберезняковском районе проходит реконструкция времен Великой Отечественной войны. В этом году ее посвятили трудовому подвигу наших предков – строительству Сурского рубежа. Эта линия обороны в случае взятия Москвы должна была задержать врага на подступах к Волге и Уралу. Надо было в кратчайшие сроки, в суровых зимних условиях, возвести масштабную линию обороны. Этот подвиг пытались на себе ощутить более 300 участников реконструкции. В 1941 году, когда враг рвался к Москве, тысячи человек, это были женщины, старики, подростки, возводили Сурский рубеж. По территории Мордовии оборонительный рубеж растянулся на 80 километров, говорит руководитель патриотического объединения «Поиск» Качкуровского района Людмила Селиванова.
40-градусный мороз, долбить ее, не просто копать, а долбить, мерзнуть. Когда давали рабочим кушать, у них замерзал хлеб, замерзала картошка. Представьте, каково было.
Противотанковые рвы, блиндажи и окопы рыли 67 тысяч человек со всей Мордовии. 19 января 1942 года строительство оборонительной линии завершилось. Боев здесь не было, а в 1944 году пришло указание разобрать сооружение. С 2017 года в память о трудовом подвиге строителей линии укрепления в Большеберезняковском районе проводят исторические реконструкции. Сюда съезжаются все желающие. В числе участников реконструкции были Дарья Гусева и Максим Бояр.
Решила приехать, потому что мне очень интересно события тех времен. Я очень горжусь своими предками.
Чтобы не забыть то, что делали для нас наши прадеды, наши прабабушки, нужно помнить, чем нам далась эта победа и каким трудом она нам далась.
350 участников взяли в руки инструменты, чтобы показать, как 81 год назад их бабушки и прабабушки совершали настоящий трудовой подвиг. Было очень много молодежи. Кроме того, не первый год чтят память строителей Сурского рубежа и гости из Чувашии.
Мы здесь уже в четвертый раз. Это сложилось такой доброй традицией посещать мероприятия, которые проходят на вашей земле. Наверное, главная цель, которую мы преследовали, это рассказать об этом подрастающему поколению, чему-то поучиться, обменяться опытом и, конечно, сопричастность к истории. Это очень важно.
В Мордовии особо чтят и бережно хранят память о строителях Сурского рубежа. В регионе ведется масштабная научно-исследовательская работа. По словам организатора исторической реконструкции «И был рубеж построен в срок» Сергея Косынкина, это бесценный подвиг, который нужно сохранить и передать нашим детям.
Мы собираем информацию, мы встречаемся с родственниками, потому что живых уже участников практически нету. Мы собираем одежду, мы собираем инвентарь. И эта работа, она очень интересная, и эта работа очень нужная.
Кроме того, в этом году начал свою работу музей под открытым небом «Сурский рубеж». В перспективе на окраине села Николаевка, недалеко от исторического места, будет возведен мемориал, который на века увековечит трудовой подвиг строителей. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Казани завтра откроется первый всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». В столице Татарстана соберутся представители разных предприятий из городов трудовой доблести и поделятся своим опытом по патриотической работе, говорит заместитель министра по делам молодежи Татарстана Алла Кондратьева.
Известно, что Казань как город удостоена такого звания за трудовой подвиг жителей города в период Великой Отечественной войны. И такого звания удостоена еще 52 города, то есть 53 города вместе с Казанью. Поэтому родилась у Союза молодежи предприятий такая идея. Ее поддержал президент республики Рустам Нургалиевич Миниханов о проведении форума, где молодежь из городов трудовой доблести могла бы обсудить, могла бы представить подвиг своего города, как это развивалось. И основная задача — это на самом деле в процессе подготовки самим узнать, а что это такое, потому что мы же знаем с вами, что на самом деле многие архивные файлы, архивные кадры собирались уже вот сейчас, да, потому что когда готовились и к подаче заявки, да, на звание города трудовой доблести, и сейчас, потому что мы понимаем, что увековечение трудового подвига очень важно, особенно при, в том числе, трудовом воспитании молодежи, когда мы говорим о том процессе, процессе профориентации вот эта история ознакомления с предприятиями своего города имеет ключевую роль. Если фронтовой подвиг 41-45 годов каждая семья изучала, и мы с вами готовились и к бессмертному полку, да, каждый год, и изучали, и старались найти какие-то новые источники, то вот про трудовой подвиг на самом деле очень важно сейчас заострить внимание. И мы надеемся, что в рамках этой площадки, а к нам на текущий момент ожидаются гости из 13 регионов России, вместе с ними обсудить, показать. Будет выставка, мы обязательно эту выставку потом покажем школьникам нашим, для того, чтобы знали о подвигах городов, но и самое главное, о подвиге народа. Этот подвиг был очень непростой, но тем не менее, все для фронта, все для победы было сделано.
На форуме подготовят выставку, посвященную трудовым подвигам городов в годы Великой Отечественной войны. Подробности у председателя Совета Союза молодежи предприятий и организаций Татарстана Айдара Сагитдинова.
Фотографии тех времен, особенно тыла, тех предприятий, которые работали, тех людей, которые трудились в это непростое время, чтобы ребята могли ознакомиться с этими городами воочию, а, соответственно, делегаты этих городов сопровождали эту выставку. Кроме этого, у нас предусмотрено торжественное открытие форума, где мы подразумеваем несколько докладов. Из Сызрани планируется доклад, из города Казани планируется доклад вообще о том, что для них значит город трудовой доблести. Получили этот статус, а что дальше делать? Конечно же, мы понимаем, что необходимо это насыщать смыслами, необходимо насыщать мероприятиями. И вот мы хотим коллег послушать о том, какие у них планы на 23-й год и что сделано в 22-м году. Аналогичная ситуация по предприятиям. У нас в Татарстане один из немногих регионов, которые установили статус предприятий трудовой доблести, и указом президента республики сегодня многие предприятия обладают им. И хотим послушать тоже представителей о том, как они работу ведут у себя на предприятиях, чтобы помнили о подвиге, чтобы правильно воспитывалась та молодежь, которая у них трудится, как они работают со школьниками, со студентами. Далее мы планируем возложение цветов возле Вечного огня, то есть тоже это считаем важное мероприятие. Потом мы поедем на экскурсии. У нас уже есть договоренность с некоторыми предприятиями, то есть как раз-таки представителями предприятий трудовой доблести, имеющих колоссальную историю, там порядка 100 лет. Это и энергетики, это и машиностроители. То есть хотим посмотреть производственные мощности наши современные казанские, в то же время посмотреть музей, ознакомиться с их историей и провести небольшие круглые столы, где руководство предприятия, молодежные лидеры, советы ветеранов смогут пообщаться с участниками из других регионов, поделиться с ними опытом, послушать их вопросы и на них ответить.
Слово еще одному из участников предстоящего форума.
Меня зовут Семен, я работаю на Казанском вертолетном заводе. Указом президента Республики Татарстан предприятие удостоилось звания предприятия трудовой доблести. У нас на предприятии активно развита работа с молодежью, для реализации которой создан Совет Заводского союза молодежи, Совет молодых специалистов. В дирекции по персоналу у нас работают специалисты по работе с молодежью, и в каждом подразделении назначены ответственные по работе с молодежью. У нас множество мероприятий, направленных как на патриотическое воспитание, так и на развитие молодежи, на объединение молодежи. Из патриотического хотелось бы выделить уроки лидерства, которые проводятся в школах нашим сотрудникам, полковникам запаса, ветеранам боевых действий, где он проводит беседы со школьниками. Также уроки лидерства проводились для студентов Казанского авиационно-технического колледжа, и иногда на совещании с ответственными по молодежи также проводятся уроки лидерства. На нашем предприятии организуются экскурсии для сотрудников предприятия, которые включают в себя посещение музея трудовой славы Казанского вертолетного завода, где рассказывается история завода. Рассказывается о том, что в 40-м году был создан Ленинградский авиационный завод номер 387, который впоследствии был эвакуирован в Казань и объединен с заводом обозных деталей номер 169. Также рассказывается о том, что в годы Великой Отечественной войны наш завод активно производил самолеты по два.
Ведь это не только про знание истории своего предприятия, это еще и гордость к тому предприятию. Почему мы с кадрами работаем? Потому что мы понимаем, что если ты думаешь о том, что предприятие уже много лет работает, и в ключевые моменты истории оно играло ключевую роль, тебе гораздо приятнее осознавать себя частью тех, кто делает эту историю, строит те самые самолеты, которые нужны стране, ту самую технику, где-то это гуманитарное снабжение. Поэтому здесь объединить работающую молодежь под этим ключом. Каждый раз мы говорим с вами о том, а какие новые формы работы. Вот мы на самом деле хотим посмотреть, потому что в рамках дней, например, Чувашии в Татарстане коллеги привезли прекрасный спектакль в Татарстан по казанскому обводу. И это тоже форма, как они рассказали молодежи о том, какой вклад был сделан девушками, потому что мужчины на фронтовой части, девушки здесь в тылу. Тот, кто не читал, не знаком был с историей, для них вот «Честь творчества» был очень хорошим погружением. А, кстати, сделали тоже студенты тогда этот спектакль. Поэтому вот через коммуникацию с другими регионами мы хотим эти практики лучше посмотреть и интегрировать то, что называется «Город трудовой доблести».
По итогам работы на форуме участники создадут резолюцию, куда войдут лучшие практики патриотической работы разных предприятий России.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. В год выдающихся земляков. И у меня страничка истории с доктором исторических наук, профессором Леонидом Александровичем Таймасовым, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики. А разговор о просветителях чувашского народа. И прежде всего это Ильминский Николай Иванович, востоковед, педагог, тюрколог, лингвист, профессор, просветитель, миссионер, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Выпускник Казанской духовной академии. С 1846 года там и преподавал. С 1863 года уже в Казанском университете на кафедре турецко-татарских наречий профессор этой кафедры. По его инициативе были открыты Казанская центральная крещенно-татарская школа, Казанская инородческая учительская семинария, директором которой он был до конца своей жизни. Николай Иванович Ильминский известен как крупный ученый-филолог и просветитель-миссионер. По его стопам пошел и Иван Яковлевич Яковлев, выпускник Казанского университета и посвятивший свою жизнь просвещению чувашского народа. Говорят даже так, не было бы Ильминского, не было бы и Яковлева. Это о масштабах этих личностей.
Ильминский – это действительно великий просветитель. Его признавали самые высокопоставленные, скажем, чиновники, и монархи, сами цари его хорошо знали. И с Победоносцевым, известный, да, вот обер-прокурор Синода, они тоже были очень в близких отношениях. Победоносцев неоднократно приезжал, так сказать, и в Казань, и в Симбирск. Он и с Яковлевым встречался, Победоносцев, тоже интересная личность. Когда мы говорим «Ильминский», то, конечно, вспоминается сразу наш Яковлев. Яковлев неоднократно говорил: «Я ученик Ильминского».
Судьба Ильминского – это больше Казань связана тогда, Яковлев – больше Симбирск.
Да, это стали два центра, кстати, благодаря Ильминскому, потому что там нельзя сказать, что вот Яковлеву повезло, да, что у него оказался вот такой учитель. Но Ильминскому повезло, что у него оказался такой ученик. Сильно помогал Ильминский Яковлеву вот становление этой симбирской чувашской школы. Ильминский в это время, он уже несколько лет, ну, в 63-м году начинается вообще деятельность Казанской крещенно-татарской школы, которую открыл Ильминский. И он там активно работал с крещенными татарами. Вот этот опыт, а в последующем, вот в 72-м году, он открывает по его инициативе. В Казани это знаменитая учительская и народческая семинария, где учились дети многих народов Поволжья, в том числе и чуваши. Вот наш знаменитый Филимонов, Даниил Филимонович, он, можно сказать, из первых учеников, то есть первый набор, и стал потом достаточно видным таким деятелем и образования, и православной церкви. Такая ситуация. Чувашские девушки решили открыть монастырь. Чувашский монастырь. Они на этом настаивали. Им говорили: а зачем вам чувашский? Вот же рядом с вами в Цивильске есть монастырь, в Казани есть монастыри. Нет, мы хотим чувашский. Потому что мы хотим именно просвещаться и служить на своем родном языке. Они добились, открыли монастырь. В 1903 году официально это было открыто как монастырь уже. Занимаясь вопросами христианизации народа Среднего Поволжья, ну и, скажем, такими этноконфессиональными процессами, религиозными трансформациями народов Поволжья, ну, практически это моя основная тема. Мой учитель был известный религиовед, этнолог. Это Петр Владимирович Денис, профессор, потому что он тоже занимался вопросом религии. Петр Владимирович говорил, изучать религию народов Поволжья, в частности, чувашского народа, начинал наш известный деятель, вообще-то Магнитский. Потом Николай Васильевич Никольский говорил, что его настроил заниматься историей христианизации чувашского народа Магнитский. А Петр Владимирович говорит, что мне идею заниматься историей религии народов Поволжья подсказал, настроил на это Никольский Николай Васильевич. То есть я продолжаю вот те же темы.
К какие-то конкретные проблемы?
Ну, проблемы, конечно, много. Во-первых, это сами исторические этапы христианизации. Одно дело было, например, это середина XVI века, при Гурии, Варцанове, Германии и так далее, вот первые святители. Немножко другая ситуация была в XVII веке. В XVIII веке это уже массовое крещение народов Поволжья, то есть когда была создана специальная организация такая, учреждение, контора новокрещенских дел, да, они называли новокрещенская контора, вот, которая финансировала вот теперь уже государство, потому что раньше в основном занималась епархия казанская, а тут государство подключилось. И здесь, кстати, очень важно принадлежит это именно Петру Великому. Петр Первый хотел как бы вот такое в стране произвести этноконфессиональную унификацию, что ли, то есть на основе православия, объединить империи, да, подданных российской короны. Такая монолитная православная вера. Правда, этого сделать не удалось ему, но, тем не менее, он, скажем так, заложил основу, и указы появлялись при нем, которые, потом мы говорим, в указах прописывались и поощрение крестившимся, да, и какое-то отделение тех, которые не хотели воспринимать крещение. Но это вот произошло тогда. Но потом, значит, вот говорим 19 век. Это тоже вот вторая половина 18-го, начало 19 века. Там удивительные, интересные люди. Все этих, которые мы вот сейчас называем, вот первые, скажем, разработчики там чувашского языкознания, типа Рожанского, Русановского, там Илпидина, Громова и других. Они же тоже благодаря вот этой христианизации появились. Но для того, чтобы обратить веру, другую веру, многие понимали, что без знания своего, скажем, языка, да, на народном языке, просветительство невозможно. Действительно, наш регион очень уникальный. Среднее Поволжье и Приуралье, да, потому что и в Приволжском федеральном округе у нас народы второй, наверное, вот такой по мозаичности этнической территории.
И наш журнал объединяет эти семь, да, республик, вот, все национальные.
Вот именно, потому что здесь проживают и финно-угорские, и славянские, да, тюркские народы, и разные языки, и разные культуры. Но я всегда студентам говорю, вот обратите внимание, наш регион, он стабильный в этноконфессиональном и межнациональном отношениях. Да? То есть у нас нет такого. И слава Богу, это потому, что здесь наши предки заложили вот эту основу такого взаимоуважения, что ли, народов.
Гостем программы был доктор исторических наук, профессор Леонид Александрович Таймасов. И говорили мы об истории.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Глава Удмуртии Александр Бричалов встретился с руководителями традиционных конфессий. На встрече обсудили проекты, которые в республике воплощают в жизнь благодаря религиозным организациям, и поделились планами на будущее. За чашкой чая обсуждение важных тем. Глава республики Александр Бричалов отмечает, насколько велик вклад конфессий в жизнь региона. «Мы вместе проходим все испытания», подчеркивает глава республики Александр Бричалов.
Отдельно хочу вас поблагодарить за поддержку, значит, наших добровольцев и мобилизованных. Я знаю, что вы так же, как мы, вместе поддерживаем семьи мобилизованных. Все от продуктов и медикаментов до общения, это тоже зачастую не менее важно.
Конфессии проводят благотворительные акции, занимаются просветительской работой. Еврейская община к 80-летию победы в Сталинградской битве организовала специальную экспозицию в районах. Отдельная тема – помощь бездомным. Удмуртская епархия открыла теплый кров. Здесь ночлег, еда, душ. Помощь уже получили тысячи человек. Подобный центр есть и у мусульман. Председатель регионального духовного управления мусульман Удмуртии Фаис Хазрат Мухаммедшин предложил перенять опыт Казани и организовать столовые для бездомных.
Пусть не 100 человек, пусть 50 человек. Туда приходят, они поели, ушли, там порядок. Это некий такой ларечек, который место выделено администрацией. Дальше мы там ее благоустраиваем, ставим точку. Еда привозится, выдается в назначенное время.
Митрополит Викторин рассказывает об акции «Белый цветок». Поделки, что на уроках милосердия мастерят дети, можно приобрести. Деньги направляют на благотворительность. Итоги акции подведут в Доме дружбы народов.
Это ежегодная встреча главы республики с конфессиями нашей республики. Каждая конфессия, конечно, может вынести свой вопрос, свои какие-то, может быть, проблемы. Какие-то мы вопросы уже написали. Слава Богу, что есть вот такое понимание. внимание и взаимоотношения у нас складываются с правительством и у религиозных организаций. Это очень важно. Мы сейчас проводим свои мероприятия, такие посвященные, «Белый цветок» называется, акция благотворительная.
И мы объединились с конфессиями, и 18-го будет инклюзивный бал в Доме дружбы народов. Мы вас приглашаем, и мы хотим там подвести итог сбора этих денег.
На встрече отметили еще один общий для всех проект. Межконфессиональная спартакиада в республике прошла уже во второй раз. В состязаниях приняли участие 1300 человек. В планах сделать эти состязания семейным праздником. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева, Ижевск.
Сохранить народное богатство и привлечь мастеров. А в Йошкар-Оле прошел второй межрегиональный этнофорум мастеров марийского костюма. Подробнее расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шовыч, тувыр, шовыр, йолаш – это все элементы марийского национального костюма. Его практически не встретишь в повседневной жизни. На сцене, на фотосессиях – да. А так лишь в марийской глубинке женщина наденет богато украшенное орнаментом платье с передником в большой праздник. И будет оно жить, пока жива его хозяйка. А потом… неизвестно, что с ним станет. Специалисты сетуют, вместе с марийским костюмом традиции и обычаи народа уходят в прошлое. Решать проблему нужно сейчас. Сохранению национального костюма посвящен проект Центра марийской вышивки, в рамках которого прошел сначала этнофорум, посвященный головному убору марийцев, и сейчас марийскому кафтану, мари-шовар, говорит директор Центра марийской вышивки Ираида Степанова.
Первоначальная цель была сохранить традиции марийского национального костюма, потому что мы видим, что костюм очень сильно изменяет наша сцена. Артистов у нас много. Чтобы выступить, они шьют от себя костюмы. Кто умеет, как умеет, вот так и шьются. Но важно сохранить традиции. И мы в этом увидели нашу задачу. И вот такой формат. Мы выбрали формат этнофорума, где и выставка, где и фольклорные программы, где мы также можем и мастер-классы провести.
Участниками форума были не только мастера из Республики Мариэл, но и из других регионов страны, где проживают представители народа Мари. Галина Панькова приехала из Пермского края.
Я частный коллекционер, собираю марийские утварь, одежду собираю, ялан, шовар, платья приносят мне добрые люди. Яга у меня есть штук 7, наверное. Так я вот есть 2 штуки. Привезли сегодня шовар, привезла 4 штуки. Ошовар белый и ялан 7 штук. И один единственный кафтан для мужчины. На моление одевали. Вот таких кафтанов у нас вообще нету теперь. И никто не делает. У нас марийский елан, шовр не шьют, никто не вышивают. Что есть, храним. Это очень даже жалко, что не шьют. И никто не интересуется. Вот сюда бы приехали кто-нибудь, кто вот заинтересован. Может быть, и шить начали. Я очень довольна, что сюда меня приглашают. Еще будет, еще приеду.
Да, мастерство изготовления одежды передавать нужно, но для этого надо заинтересовать. Свою лепту форум в это дело внес. Молодежь активно участвовала в мероприятиях, интересовалась традициями изготовления марийского костюма. Наталья Венина недавно выпустила тематический марийский календарь, как раз посвященный костюму Мари. И, несмотря на это, нашла на форуме для себя много нового.
Раньше я даже не задумывалась, что есть очень большое количество видов марийских кафтанов. И от района в район они отличаются. Так я узнала, что, например, в одном районе кафтаны сзади очень хорошо раскрываются, а в нашем районе кафтан отличается от других. Дай бог, чтобы такие мероприятия собирали народ, собирали марийские костюмы, и костюмов, чтобы было больше, современных, традиционных. Это наше богатство, и я горжусь нашим народом, что мы смогли сохранить все это сокровище.
Смогли, даже находясь далеко от Мариэл. Маргарита Меньших, например, старается сохранять марийский костюм в Тюмени. Она председатель местной национально-культурной автономии марийцев. Любовь к костюму она, как и когда-то ей мама, прививает и своим детям.
У нас у мамы 5 девочек. Я на каждой сшила платье. У нас у каждой есть свои наряды. Платье она сшила обязательно фартук.
и кафтан. Обязательно маниста, потому что это уже семейная религия считается, это считается сильная религия. Вот такая у нас традиция. Сейчас вот я, у меня две девочки. Своим девочкам я уже тоже шила, ну, уже платье, уже вот эти манисты, дяга, уже внучечки наряд сшила. На этот форум я привезла свою родовую коллекцию из нарядов своей прабабушки, бабушки, мамы, свой свадебный наряд, шовар, кафтаны очень старинные, теплый кафтан, бархатный кафтан, свадебный кафтан. Вот когда вот ты вот привозишь, ощущаешь помощь своего рода, силы прибавляются, как-то и мощь такая идет. Мощь вот моего рода. Я вот когда живу, да, я понимаю, что мне помогает мои бабушки, дедушки. Что я их вот это вот вроде всю старину храню, да, везу. Предки меня прямо двигают и направляют. Вот еще ведь надо, а я в это верю.
То есть в каждом старинном наряде, в каждом узоре душа предков. Уважение к предкам, их почитание вообще занимает особое место в культуре народа Мари. Сила рода, обрядов, традиций. Прошлое – это фундамент, на котором строится наше сегодня. Чтобы небольшой народ в будущем жил, нужно сегодня сохранять его богатое наследие.
В Башкирии подвели итоги конкурса на соискание первой всероссийской литературной премии «Душа природы». Она учреждена специально для авторов, которые пошли по стопам Бианки, Троепольского, Пришвина и Аксакова, писателей, которые воспитывали в своих читателях бережное отношение к природе. Подобных премий в России еще не было. Среди лауреатов оказалась уфимская писательница и поэтесса Гульнур Якупова. Одним из ее новых читателей стал наш корреспондент Александр Калинченко.
В тишине часы тикают громче. Гульнур Якупова – писатель старой школы. Неважно, рассказ она пишет или роман, первый его черновик – это всегда рукопись. Очень поддерживают в работе большая кружка чая, любимые еще с деревенского детства и риски, и, конечно, одиночество. Мамы уже 12 лет как нет, младший внук учится в 7 классе, а старший работает следователем. С тех пор, как в квартире стало тихо, у башкирской поэтессы Гульнуры Якуповой появилась тяга еще и к прозе.
Чтобы начать, нужна тишина и условия сосредоточиться. А потом, когда уже входишь в это творчество, начинаешь жить со своими героями, тогда хоть на улице там трактор, хоть даже кто-то, соседи там разговаривают, вот над головой топают соседи. Это все не имеет никакого значения.
Из-под пера Гульнур Якуповой вышло около 20 книг, но первая, пусть и небольшая, в мягкой, возможно, даже слишком яркой обложке, всегда будет занимать особое место в ее библиографии. «Кровь хищника» – это история о женщине, которая прошла через неимоверно тяжкие испытания и нашла защиту у хозяина Уральских гор – бурого медведя.
Я вот своим читателям всегда говорю, главный герой – это природа в этой книге. И главная идея – если природа жива, человек выживет в любых условиях. А если мы природу уничтожим, все, мы себя уже уничтожаем.
Награждается Якупова Гульнур Михайловна за повесть «Кровь хищника».
Всероссийская премия «Душа природы» вручалась в тот вечер впервые. Совсем небольшой город Туймазы на западе Башкирии стал ненадолго литературной столицей. Именно сюда отправляли свои произведения писатели из многих регионов России, даже из зарубежных стран. Оказывается, ни там, ни в нашей стране подобных конкурсов еще не было. Участвовать в нем могли только авторы, пишущие о природе.
Мы думали, ну, придет 20-30 заявок, да? Ну, вроде бы никто не пишет о природе, о диких животных, домашних животных. А нас завалили заявками. Почти 300 заявок поступило. Пришлось 3 тура отбора проводить.
Чтобы определить 5 лучших произведений, авторы получают денежные сертификаты, дипломы и статуэтки. Все они кажутся одинаковыми, но только на одной написано слово «победитель». Точнее, на двух. Первое место поделили Татьяна Грибанова из города Орел и Евгения Русинова из Санкт-Петербурга. Организаторы пообещали, что Всероссийская литературная премия «Душа природы» станет теперь ежегодной. Что же касается Гульнуры Якуповой, то она вернулась в Уфу окрыленной. С дипломом лауреата и творческими планами. Говорит, ей очень повезло, что, живя в городе-миллионнике, можно вот так вот запросто выйти из дома и оказаться в большой лесопарковой зоне с вековыми соснами. Ведь именно здесь рождаются идеи почти всех ее историй.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом».
Его для вас подготовили журналисты семи республик Чуваши, Татарстан, Башкортостан, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!